Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас дорогой гость, историк, член редакционного совета научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Елисеев. И мы обсуждаем биографию одного из великих, поистине великих политиков средневековой Руси, великого князя Симеона Гордого. Ну что ж, вот переходя от Новгорода к тому самому страшному, наверное, что было вообще в политике русских князей, к тому, что нависало настоящей тяжкой глыбой над всей Русью, и что, в общем, на протяжении очень долгого времени разруливала Москва. Это ее была такая политическая, профессиональная специализация, можно так сказать, отношения с Ордой. Каков был в этих отношениях Семен Иванович? Ну, в начале своего правления он удачно взял ярлык и не упускал его до самого конца правления. Все 13 лет ярлык был за ним. Но помимо этого... Проблем-то хватало.
Проблем хватало, и эти проблемы были связаны с тем, что данный период времени – это, по сути дела, ну, зенит могущества Золотой Орды как таковой. Правление Узбека хана и правление хана Джанибека, при котором большую часть времени как раз Семен Иванович Орду и посещал, это был период очень большого могущества Орды как таковой. Более того, это был период, когда Орда осознает свое могущество и испытывает определенные желание, ну, вот, вмешиваться в русские дела. Не случайно, что дав ярлык...
Переделывать под себя, переформатировать.
Переформатировать, да. Не случайно, что дав ярлык сильному московскому князю на Владимирское княжение, на следующий год хан Узбек совершает откровенную диверсию. Он исключает из состава Владимирского княжества Нижегородское княжество и передает его княжеству Суздальскому.
Но недолго музыка играла.
Да, ничего. Не слишком ли ты будешь силен на фоне всех остальных, такой замечательный и агрессивный? Семен Иванович понимал прекрасно отношение к себе и прекрасно умел это использовать впоследствии, не задираясь, спокойно используя в том числе и те коррупционные схемы, которые отлично освоил и обучил его отец. Он ездил в Орду за все время своего правления 6 раз.
Ну и что же, Нижний вернулся?
Нижний, вот, к сожалению, не вернулся, хотя была попытка. Была очень четкая попытка в 1343 году, была тяжба между Суздальским князем и князем Московским. И все-таки хан, рассмотрев, сказал, что нет, не получится, хотя чем-то дополнительно пожаловал. То есть в летописях очень четко каждый раз указывается. И вернулся князь на Москву с пожалованием. Вернулся с пожалованием.
Ну, а через некоторое время все равно вернется. То есть в конце XIV века всякая независимость Нижегородского княжения будет ликвидирована.
Да, но и здесь-то оно не столько независимое, оно становится частью просто Суздальского княжения. Суздальско-Нижегородское княжество возникает, так называемое.
А оно, в конце концов, войдет в состав Великого княжения.
Да, никуда не денется. Здесь просто... Но Орда в любом случае так... пристальней, более пристально смотрел на ситуацию, что там у этих русских происходит. Но князь во всех этих ситуациях ухитрялся проворачивать очень сложные ситуации в свою пользу. В 1348 году уже упомянутая у нас интрига, которую затеивает Литва. Ольгерд посылает своего брата и своих племянников к хану Джанибеку с просьбой помочь против Москвы, что Москва что-то замышляет против тебя, великий хан.
Ну, это просто младенцы пришли с Москвой тягаться в Орду на ее родное поле.
На ее родное поле, и это младенчество им тут же вышло боком. Хан их даже толком не стал слушать, а велел посадить под стражу и послал послов в Москву.
Им повезло, что не накло, а под стражу.
Да. «Приезжай, разберись, тут против тебя дурно говорят». приехал Семен Иванович в этой ситуации, разобрался, забрал на Москву несчастных родственников, свойственников в этой ситуации, потом их Ольгерду вернул и сказал, видимо, больше так не поступай.
Дурачок.
Да, и в 1349 году Ольгерд, наоборот, обращается в очередной раз за помощью к Семену Ивановичу, потому что, ну, Литва действительно ведет еще активные здесь войны на Западном фронте, у них очередной раз конфликт тяжелый с польским королем, и здесь не до конфликта с Москвой, еще не дай бог Москва в этой ситуации ударит в спину, и непонятно, как выживет Великое княжество Литовское, сражаясь уже там на три, а может быть на четыре фронта, потому что Орда тоже так очень странно вот на эту потом эскападу смотрел. Ты, парень, вообще что имел в виду? Ты что тут прокручивал вот этой вот странной ситуации? Ты что предлагал? А не прийти ли, не прошерстить ли тебя в этой ситуации? Так не проверить ли на вшивость?
Сил-то хватает.
Сил хватает.
Ну вот, допустим, это отношение с Ордой. Я так понимаю, что Семен Иванович был мастер, что называется, разруливать сложности. Но были сложности и на самой Руси. Например, довольно непростые отношения с Рязанью и с Тверью.
Да, отношения с Рязанью тоже были связаны с тем, что вот как в Новгороде творится определенный бардак, ну там хаос. Классический бардак, связанный с особенностью правления Великой Республики, так проблем хаоса политического достаточно было в тот момент и в Рязани. В Рязани идет активная борьба за власть. В первую очередь идет борьба за власть со стороны между условно-рязанскими князьями и со стороны князьями пронскими, которые активно пытаются захватывать территории. И плюс тому возникает вопрос так называемого наследства княжны Анны Даниловны, тетки Семена Ивановича, которая была замужем за одним из предшествующих рязанских князей, которая часть своих земель, которые ей отошли по духовной, судя по всему, отдала своему племяннику. И мы были вынуждены без конца вмешиваться в эту ситуацию, причем не очень внятную, по источникам в Рязанском.
А мы – это Москва, да?
Мы – это Москва, правильно, конечно. Правильно. Ну, а что же сделать-то в этой ситуации? И в конце концов, опять-таки, Семен Иванович, не вводя войска, не сжигая Рязань, как делали многие его предшественники.
Ну, Всеволод, например, Большое гнездо.
Да, например. Спокойно в этой ситуации вмешался и даже получил определенный, вполне четкий выигрыш на уровне земель, когда, ну, часть земель, которые владели на рязанской стороне Оки, уже до этого московские князья, были обменены на часть рязанских земель, которые владелись на московской стороне, в том числе там Верею и Боровск получил московское княжество от рязанского в этот момент. А Лопасню, которая в этот момент осталась на рязанской стороне, мы, правда, еще пытались и даже зажать. И после смерти как раз Семёна Ивановича рязанцы просто пришли и отобрали ее.
Через некоторое время и она вернулась в Москву.
Да, естественно, естественно, там все это решалось. Но вот пришлось влезать в вот эти вот дела. И, видимо, кстати, ну, вмешательство тогда в эти рязанские земли, ну, и породило достаточно сложные отношения потом уже у наследников, условно, наследников Семена Ивановича, у его племянника Дмитрия Ивановича с рязанским князем Олегом Ивановичем.
Ну, я бы сказал, что сложности между Владимиро-Суздальским княжеством и московским, как его наследником, а с другой стороны, с Рязанью, они давние, собственно. Войны велись еще в XII веке, и первыми Москву сожгли не татары, а рязанцы. Так что, в общем, видимо, это такое недобрососедство традиционное. Но, во всяком случае, Семен Иванович здесь вышел, так сказать, победителем и округлил свои владения за счет Рязани. А вот Тверь...
Да, вообще, в принципе, удивительная ситуация, которая связана с близлежащими княжествами в период правления Семена Ивановича, насколько он в них себя ведет хозяином. По сути дела, все князья, что рязанские, там частично муромские, что тверские, которые в период правления его дяди Юрия Даниловича, там откровенные конкуренты, в период правления его отца откровенные враги, которые приходится побеждать, опять же, при помощи очень сложных интриг в Орде, в этой ситуации выступают, по сути дела, его марионетками.
Подручниками.
Подручниками и напрямую марионетками. Кому он больше благоволит, тот и садится на Тверской великокняжеский стол, потому что это период постоянного конфликта между хонским князем Всеволодом Александровичем, сыном убиенного варди Александра Михайловича, и кашинским князем Василием Михайловичем.
Напомним, что Холм и Кашин – это уделы внутри огромного Тверского княжения.
Да, и каждый из этих князей претендует на то, чтобы управлять Тверским княжеством. Ну, дядя и племянник между собой здесь активно конфликтуют.
А Москва их рассуживает.
А Москва их рассуживает. И в зависимости от того, кто лучше подольстится в этот момент к Семену Ивановичу, того он поддерживает. А когда в очередной раз Тверской князь начинает задумываться, один из вот этих вот тверских князей, а не использовать ли ситуацию с Литвой, то это им выходит в очередной раз боком.
Ну что ж, мы видим, на мой взгляд, достаточно отчетливо, что Семен Иванович был не столько суровым правителем, не столько агрессивным даже правителем, сколько правителем исключительно умным, державшим свои интересы, интересы соседей в балансе, который позволял ему постепенно наращивать силы Великого княжения Владимирского и его основного ядра Московского княжества. То есть, иными словами, он, конечно, иногда воюет, но устраивает дела в Орде почти идеально и, как политик, постоянно усиливается. Что ж, на этом фоне приятно будет послушать одну из замечательных симфонических картин, посвященных Древней Руси, и созданных Александром Константиновичем Глазуновым.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Елисеевым обсуждаем биографию великого князя Владимирского и Московского Симеона Гордого. И на фоне всех этих политических деяний, интриг, побед, войн, отступлений, успехов, хотелось бы услышать что-то о духовной составляющей судьбы Семена Ивановича. Каковы его взаимоотношения с церковью, какова его религиозность? Мы подходим к 1653 году, страшному году в его судьбе. Хотелось бы понять, каким он предстанет перед Богом, какой шлейф он тянет за собой к гробовой доске.
Судя по всему, Семен Иванович гордый, несмотря на вот это компрометирующее его прозвище, гордость — не лучшее качество для православного христианина, был вполне достойным верующим человеком. Он не был, может быть, человеком, на котором лежала святость. Но то, что он был достойным христианским правителем, это безусловно. Это заметно и по его уважительному отношению к церкви. У него не было никогда никаких конфликтов ни с митрополитом Феогностом, ни с новгородской архиепископией. Он закладывал, естественно, строил и храмы, в том числе на Москве, ну и в Новгороде тоже. Известную церковь Благовещения в княжеской резиденции в Городище заложил именно он.
Уточним, это Городище Новгородское.
Да, Новгородское Городище. Единственный раз, когда у него возник некоторый церковный конфликт, это была ситуация с третьим браком. Дело в том, что он был женат третий раз, потому что второй брак после смерти его первой жены Августы, которая скончалась в 1345 году, закончился очень неудачно. Это вообще была какая-то очень странная и мутная история. Он был женат второй раз на дочери дорогобужского князя Федора Святославича.
Напомню, Дорогобуж – это Смоленская земля.
Да, Смоленская.
Опять условно. Политический брак.
Политический брак, хотя в этот момент князь безземельный, ему дарован в управлении Волок, но, тем не менее, выходы возможные, потенциальные возможности для раскручивания политической интриги, для «Игры престолов», они здесь возникали. Но Евпраксия Федоровна оказалась в очень странной ситуации, как было потом написано в более поздних источниках. Молодую на брачном пиру сглазили, князь с ней сложится, и кажется, она ему мертвец. Что под этим имелось в виду, не очень понятно, но в любом случае он отправил ее к отцу, при этом впоследствии она удачно женилась, от нее пошел известный род фоминских князей, поэтому непонятно, в чем была вот эта трудность и проблема. И в третий раз князь опять-таки планирует жениться с политической точки зрения, почему он берет за себя сестру в тот момент как раз холмского князя Всеволода Александровича.
Из тверских князей,
Марину Александровну, которая одновременно сестра Ульяны Александровны, жены Ольгерда. То есть вот тоже опять-таки очень хитрая завязка для возможных интриг и влияния через родственные связи. В этот момент начинается конфликт с митрополитом Феогностом. Третий брак, необходимо получение благословения. Митрополит Феогност в этой ситуации очень возмущен. Он закрывает все церкви на Москве, как пишет летопись. И разрешение на брак пришлось выспрашивать в Константинопольском патриархате. Ну, патриарх снизошел, разрешение дал. Митрополит тогда согласился. То есть, опять-таки, конфликта не было. Князь не стал там дергать за бороду митрополита, принуждать его к чему-то. Он решил вопрос все-таки по закону, по всем церковным канонам, которые здесь возможны. И брак оказался, ну, в достаточной степени удачным. Браки с точки зрения создания династии у Семена Ивановича в этом плане были не очень хороши.
То есть с потомством Бог его не ободрил.
С потомством Бог ободрял, а потом как-то неожиданно все шло по наихудшему сценарию. То есть рождались мальчики и очень быстро умирали. Единственная дочка, да, вот Василиса Семеновна, она прожила достаточно долго и удачно, опять-таки, была выдана в Тверское княжество за сына кашинского князя Михаила Васильевича.
Но к моменту кончины, к 1653 году, у Семена Ивановича были наследники?
Наследники были, и, к несчастью, отец их пережил.
Ведь... Сейчас мы об этом поговорим, вот об этом моменте смерти. Но вот вернемся еще раз к взаимоотношениям с церковью. Собственно, два митрополита были на русской кафедре, фактически на московской кафедре в этот момент, можно сказать, это Феогност и впоследствии Алексий. Насколько я понимаю, помимо вот этого сложного положения с третьим браком, в основном Семен Иванович ладил с ними. Есть ли какие-то свидетельства того, что у них был этот самый лад и добрые отношения?
Да, свидетельства есть. Добрые взаимоотношения связаны с тем, что, например, митрополит Феогност поддерживал Семёна Ивановича в некоторых военных походах. Даже в самом начале, во время известного похода на Торжок, он отправился вместе с ним. Он поддерживал его политических усилиях в Орде. Митрополит Феогност несколько раз ездил сам в Орду и сопровождал князя. Возможно, благодаря, между прочим, влиянию митрополита удалось в Орде получить такое пожалование, как присоединить Юрьев Польской к Владимирскому княжеству. Это тоже произошло в правлении Семена Ивановича. И после смерти митрополита Феогноста, она произошла как раз тоже во время вот того большого несчастье, о котором мы сейчас с вами будем говорить, отношения с митрополитом Алексием у князя успели установиться тоже замечательные, судя, опять же, по его духовной грамоте, где он обращается к своим сыновьям, будьте в воле, слушайте владыку Алексия.
То есть, иными словами, не конфликтуйте с церковью и слушайтесь ее по всем тем делам, которые она вам соблаговолит объявить.
Да, и не только по церковным делам, но, возможно, и по политическим делам, потому что советы феогноста оказывались очень успешными в ситуации с тем же самым Новгородом. На уровне взаимодействия архиепископ новгородский и митрополит московский между Василием Каликой и феогностом множество проблем было удачно решено.
Ну что ж, мы подходим к тому самому страшному событию, о котором несколько раз упоминали. В Москву пришла черная смерть. Страшная, фактически общеевропейская и чуть ли не паневразийская пандемия чумы. Или какого-то заболевания очень на нее похожего. Целые города вымирали. То есть потери населения исчислялись десятками процентов, и на Руси, и в Европе страшно пострадала Скандинавия. Но нас в данном случае интересует Москва. Черная чума распахала великокняжеский род московский, и большая часть осталась за пределами этой борозды, ушла из жизни.
Да, ситуация с черной смертью, которая в этот момент ударила столь страшно по великокняжескому роду, она укладывается во все эти катастрофические события, связанные с черной смертью XIV века. Ведь события 1353 года, они были продолжением первого удара чумы в 1352 году, который опустошили всю Южную Русь в этот момент, которые зацепили тогдашнюю Орду и привели к чудовищным последствиям. Например, в городе Глухове после того нашествия чумы вообще не осталось жителей. В Смоленске говорили, что осталось 4 человека. И вот в 1353 году черная смерть добирается до Москвы. Удар, может быть, был не настолько сокрушителен, но он оказался очень значительным. Умирает брат Семёна Ивановича, Андрей Иванович, умирают оба его сына. Умирает митрополит Феогност.
Маленькие мальчики были.
Да, маленькие мальчики, по 3 года им в этот момент. Умирает митрополит Феогност, и сам Семён Иванович чувствует, что он заболел, и в этой ситуации он принимает монашеский постриг. Он постригает в Спасо-Преображенском Кремлевском монастыре под именем монаха Сазонта, и умирает, действительно, успев заключить, написать духовное завещание.
Вот несколько слов буквально, у нас осталось пара минут, об этом завещании. А ведь там сказаны очень красивые слова для всех тех, кто останется от великокняжеского рода. Семён Иванович надеялся, что останется хоть кто-то, и, наверное, молился Господу Богу, чтобы тот пощадил и под корень не выкопал бы всех московских Рюриковичей.
Да, он постоянно призывает своих братьев в этой ситуации держаться дружно, чтобы остался и наш род, и наша память, и свеча бы наша не погасла. Это последняя фраза, которая там в этом завещании находится. Хотя чисто формально все княжество он завещает формально своей жене, но, по сути дела, она в этот момент беременна, он надеется, что родится мальчик, а потом говорит своим соправителям Ивану и Андрею, ну, Андрей тоже умирает, и фактически все княжество все равно переходит брату.
А тот младенец, которым была беременна жена Семёна Ивановича?
Женского рода, насколько я понимаю, девочка родилась.
Ну что ж, Господь пощадил род московских Рюриковичей, из страшной смерти вышел младший брат Семёна Ивановича, Иван Иванович Красный или Милостивый, по-разному называли его историки, и сын его, Дмитрий Иванович, который в будущем станет великим государем Дмитрием Донским. И здесь, я думаю, пришло время сказать несколько прощальных слов. Семён Иванович – человек, незаметный на фоне Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Но этот человек 13 лет держал Русь в кулаке и в порядке. При нем Русь не испытала каких-либо бедствий, катастрофических нашествий, чудовищных смут, поскольку ему удавалось этот порядок поддерживать, договариваться с Ордой так, чтобы не возникло никакой кровавой замятни гражданской войны и удерживать литовцев от масштабного нашествия, удерживать Орду от масштабного вторжения. При нем Русь была благополучна. Скажем ему за это спасибо. Мне осталось, дорогие радиослушатели, поблагодарить от вашего имени Глеба Елисеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».